В эфире 594 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Чемпионат России по футболу на финишной прямой.
Оценки и размышления Валентина Бубукина.
А баскетбольная Евролига на старте.
Прогнозы и соображения Сергея Кущенко и Евгения Гомельского.
В Бразилии «Автомир» прощается с Михаэлем Шумахером.
Заокеанский баскетбол на пути в Европу.
Взгляд Роберта Воскиричана.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как всегда, мы начинаем программу новостями уикенда. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Футбол. В российской премьер-лиге обострилась борьба в лидирующей группе. В ничью сыграли ЦСКА с «Амкаром» 0-0 и «Спартак» с «Торпедо» 1-1. «Локомотив» потерпел поражение от «Зенита» 1-4. Таким образом, на первом месте 46 очками ЦСКА, на 2 меньше у «Спартака». В активе «Локомотива» осталось 43 очка, а «Зенит» набрал 42. Кроме того, в 23-м туре футбольный клуб «Москва» дома крупно уступил «Рубину» 0-5. «Томь» выиграла у «Крыльев Советов» 2-1. «Динамо» у «Спартака» из «Нальчика» 1-0. «Шинник» проиграл «Лучу энергии» 1-3. А «Сатурн» и «Ростов» голов друг друга не забили 0-0. Соперник московского «Спартака» по Лиге чемпионов «Бавария» в очередном туре Бундеслиги Германии потерпела поражение от «Вердера» на его поле 1-3. Бременский клуб набрал 16 очков, как и «Шальке» 0-4, выигравший у «Ганновера» 2-1. На третье место может выйти «Нюрнберг», чей гостевой матч с «Айнтрахтом» вынесен за рамки тура. Лидеры английской премьер-лиги одержали очередные победы и набрали по 22 очка. «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Ливерпуля» 2-0, а «Челси» взял верх над «Портсмутом» 2-1. Во главе итальянской серии А по-прежнему «Интер», сыгравший в ничью с «Удинезе» 0-0 и имеющий 15 очков. Лидера может догнать «Палермо», если вынесенная встреча одолеет «Милан». Мирным исходом завершился и матч «Ромы» с «Кьево» 1-1. Шестую победу в серию «Б» одержал «Ювентус», который взял верх над «Триестиной» 1-0. Правда, с учетом штрафных баллов, туринский клуб имеет всего 2 очка и занимает предпоследнее 21-е место. Спортивная гимнастика. В Орхусе в субботу завершился чемпионат мира. В последний день были разыграны 5 комплектов наград в состязаниях на отдельных снарядах. У мужчин в опорном прыжке лучший результат показал Мариан Драгулеску. Это уже вторая золотая медаль румынского гимнаста. Днем ранее он выиграл вольное упражнение. Вслед за ним места на пьедестале заняли белорус Дмитрий Каспирович и немец Фабиан Хамбюхен. Китайский гимнаст Вэй Ян выиграл соревнование на брусьях. Серебряные медали здесь получили сразу 2 спортсмена – японец Хироюки Томита и Ю Вон Чул из Южной Кореи. А на перекладине не было равных австралийцу Филиппу Риза. Второе место занял Олеж Пеган из Словении, третий грек Власиус Марас. У женщин чемпионкой мира в упражнении на бревне стала украинская гимнастка Ирина Краснянская. Румынка Сандра Избаса показала второй результат, канадка Элис Хопфнер-Хипс – третий. В вольных упражнениях победила китаянка Чен Фей, американка Яна Бигер выиграла серебряную медаль, а абсолютная чемпионка этого первенства – итальянка Ванесса Феррари – бронзовую. В пятницу чемпионами мира на отдельных снарядах, кроме Драгулеску, стали также китайцы Сяо Цинь на коне и Чен Эйбин на кольцах. А в женских соревнованиях Элизабет Тведл из Великобритании на брусьях и китаянка Чен Фэй в опорном прыжке. В общекомандном зачете с большим отрывом победила сборная Китая, завоевавшая 8 золотых медалей из 14. У команды Румынии 2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль. По одной высшей награде у представителей Италии, Австралии, Великобритании и Украины. По общему количеству наград второе место заняла сборная США – 5 серебряных и 1 бронзовая. В активе российской команды по одной серебряной и бронзовой медали. А всего на пьедестал почета поднимались представители 18 стран.
Результаты очередного тура чемпионата России по футболу вы только что слышали в новостях. А ситуацию в турнире Игорь Швейцер обсудил с заслуженным мастером спорта, чемпионом Европы 1960 года Валентином Бубукиным.
Можно ли сказать, чемпионат вступил в решающую стадию борьбы за медали?
Да, в решающую стадию чемпионат вступил. Осталось там 6-7 игр до конца сезона. И терять очки тем командам, которые борются за звание чемпиона, нежелательно. А борются ЦСКА, Локомотив, Спартак. Я думаю, что вот эта тройка и замыкает «Зенит». По моим так подсчетам, чемпионом будет ЦСКА, второе место «Локомотив» будет, на третьем «Спартак», ну и четвертый «Зенит». Почему, я хочу сказать, сейчас ЦСКА даже с «Амкаром». Казалось бы, ну, «Амкар», почему ее не обыграть, если мы с вами «Арсенала» выиграем с лучшими игроками там и европейского уровня, вдруг «Амкар». Сложилось такое впечатление, что когда играет на самом высоком уровне, где можно показать себя в Европе, и Карвалеву, и Вагнера, и Дуду, эти люди играют от первой до последней минуты изо всех сил, то есть стараются себя продать. А когда играют с такими командами, ну как там, Луч, Крылья, там, например, Амкаром, они не выкладываются полностью.
Владимир Борисович, если я правильно понимаю, вам ЦСКА как команда наиболее импонирует, так ли это? И если да, то почему?
Я воспитался, в принципе-то, в Локомотиве как игрок, да? А что касается, я уже в ЦСКА уже 20 с лишним лет заработал военную пенсию, являюсь сейчас президентом ветерана футбола ЦСКА, так что у меня сейчас душа прикипела, я переживаю за, конечно, ЦСКА, потом уж идет Локомотив у меня.
Но это болельщицкие чувства, а если брать по игре, кто наиболее импонирует и почему?
Мне нравится, например, как сыграли с «Арсеналом» ЦСКА. Если бы они так бы играли все игры, хочу сказать, что рост в ЦСКА игроков и команды еще не закончился, потому что команда, в принципе, молодая. Я думаю, что и Акинфеев прибавит в мастерстве, опыт приобретет, и братья Березуцкие молодые. То есть там есть потенциал еще, это не предел. И команда ЦСКА будет расти. Мне понравилось, например, как играл «Локомотив» против ЦСКА. Положили мяч вниз и обыграли по шту по игре. Потому что «Локомотив» больше хотел выиграть, чем ЦСКА. «Спартак», вот я считаю, это народная команда, но не классная команда. Класс определяется, игрока или команда, наличие постоянной игры на протяжении нескольких сезонов. Или хотя бы матчи. А «Спартак», то сыграет, забьет 3-4, то опускается вниз. У классной команды такого не должно быть спада.
Если брать, допустим, стабильность, получается одна команда, только ЦСКА, потому что и «Зенит» в начале сезона практически, и «Спартак» поменяли тренеров. «Локомотив» вообще решился на такую перестановку практически недавно. Как это сказывается?
«Локомотив» надо, если снимать было, его надо было снимать после поражения от бельгийцев. Тогда всем было бы ясно. А то они потом провели прекрасную игру, потом проиграли Москве и пришли к выводу, что «Муслим» надо снимать. Замена «Муслима» на Долматова. Те люди, которые сидели, может быть, в запасе в «Локомотиве», чем-то недовольны, они воспринут духом. И психологический момент будет, и мотивация у «Локомотива» будет выше, чем она была при «Муслиме». Почему я вот ставлю их, что они выиграют второе место? Здесь замена не сыграет в худшую сторону.
Кстати, если уж говорить о сменах тренеров, как вы считаете, что дала по ходу турнира смена «Спартаку» Старкова на Федотова и замена Петржелы на «Адвоката»?
Идет психологический фактор. Ты когда Федотов принял команду, то тот же Титов, который играет колоссальную роль в команде, как лидер и как, значит, ведомый. Я много таких примеров знаю, кто там раньше у нас был. Там и Иванов, например, Стрельцов, там Царев был лидером, и Яшин, и так далее. Ты когда Федотов принял команду, он, я думаю, что не думал, убежденно обратился к Костяку. Вот, они его поддержали и дали часть игр просто неплохих. Что касается Петрежелы, то там просто возникла такая ситуация, нежелательная в команде. Для того, чтобы добиться результата, обязательно психологический момент, что все в команде работают на одно дело. Те, кто играют, и те, кто сидят на лавочке, говорят, вот он меня не поставил, вот посмотрите, как они сыграют. А здесь получается так, что кто сидит на лавочке, болеют за тех игроков, которые сегодня играют, и выходят, вы видели, на 3 минуты, на 2, там, пускай это будет тактическая замена, на 5-10, но эти люди, я вижу, которых выпускают, они бьются с заменой тренера.
Как влияет участие одних и неучастие других соискателей золота в борьбе за Еврокубки?
«Муслим», да, дал ошибку, сыграя с Бельгией, не поставил основных игроков и так далее. А вы знаете, что в Бразилии до 80-90 матчей игроки. Пеле почему наиграл столько матчей и так далее. Каждый игрок и тренер должен уметь за эту неделю, за 2 игры в неделю, уметь восстанавливать игроков. Вот они подустали, я им решил дать отдохнуть. Такого у нас не было. Мы играли по 200-300 игр. Так и играли за сборную. Поэтому влияние, вот я думаю, что себя, чтобы продать, это не мешает совершенно. Наоборот, да, это стимулирует, когда ты играешь на таком большом уровне. Тогда ты видишь, где ты слаб, в чем слаб, в чем тебе нужно прибавлять. Вот. А мы эти игры иногда недооцениваем. Ладно, там вроде попали, мы все равно ничего не выиграем, пускай у нас Вася сыграет, а не наш великий какой-то футболист.
В этом году впервые в истории чемпионата России вылет грозит сразу двум столичным командам. Каковы причины провала «Динамо» и «Торпедо», и чьи шансы на сохранение места в лете предпочтительнее?
Я вот так перебирал в памяти, кто же у «Динамо» был селекционер, не знаю. Кто же был у «Торпедо», не знаю. По существу селекционер – это тот человек, который играл в этом клубе, который знает стиль этого клуба, который подходит, помните, говорили так, что вот этот игрок подходит к «Спартаку», этот к «Динамо», этот «Динамо» Киев и так далее, потому что разные стили и разные схемы игры. Вот, это футболист английского типа, это футболист итальянского, это испанского, это южноамериканского типа футболист. И вот по таким критериям подбирали, и тогда они безболезненно приходили к игроку. Какая ошибка произошла с «Динамо»? Они взяли и стали оптом брать игроков. Оптом. Это есть такое выражение, бизнес по-русски, говорят. Двое утащили ящик водки, водку продали, а деньги пропили. Они покупали оптом не по классу игроков. Потом ведь покупали португальцы, они никогда не будут пыжиться, биться и так далее. Еще надо брать по характеру игроков. Понимаете, им холодно, вот они уже, значит, не могут сыграть, им тянет заднее. Лететь в Владивосток они тоже не могут, или там, и начинается вот такая ситуация. Истратили много, а толку мало. Надо брать было пример с командой ЦСКА. ЦСКА поточно брали. Вот взяли Карвалева, он там стоил там 2,5-3, сейчас там к 9 уже стоит миллион. Взяли Вагнера тоже, он уже по высшей цене играет за сборную Бразилии, Дуду и так далее. Взяли Джо молодого. Представляете, они все взяли молодых, и все играют. Взяли на левом фланге, не было, нашли Жиркова. Братьев Березуцких с терпением знали, что данные хорошие, раскрываются и так далее. Взяли Краща быстроходного. У них нету что балластра. У «Торпедо», мне кажется, просто они пожадничали, не хватило денег, чтобы укрепить слабые места. Вот получается, что на вылете стоит «Шинник», уже не берут. Или «Динамо», или «Торпедо». Думаю, что «Динамо» все-таки выстоит.
Можно ли сказать, что игра лучших команд именно в ближайшие туры на финише будет наиболее качественной, и мы увидим хороший футбол?
Я думаю, что да. Я жду от этого первенства, что, как вы задали вопрос, концовка будет у нас интересной. Я думаю, что интерес не пропадет до самой последней игры.
Владимир Борисович, но ведь есть еще и так называемые странные игры, в которых уличают или, скажем так, подозревают команды в самом конце сезона наиболее часто.
Ходят такие разговоры, есть игры, но это очень сложно доказать. Приведу вам один пример. Михалыч Якушин, закончив тренерскую деятельность, стал инспектором. И он смотрел игру, и на этой игре сказал, что игра была договорная и так далее. Он это выступал на комиссии. В первенстве СССР была такая организованная комиссия, в которую входили и Министерство внутренних дел туда. И Михайлович это все докладывает. Вдруг встает из Министерства внутренних дел человек, который отвечал в советском футболе за вот эти все махинации, и говорит: вот вы сказали, что они отдали игру. Скажите, пожалуйста, кто с кем говорил, чтобы отдали эту игру? Какие деньги заплачены? Был ли свидетель? И как началась эта картина? Михайлович сказал: спасибо, до свидания, и ушел. Вы понимаете? Доказать очень сложно. Как доказать? Ну вот просмотры там смотрят. Да, он говорит: я оступился, я подскользнулся, он там вышел. И вот вспомните, вот сколько, кого мы, когда и чего наказали. Иногда вот там с судьями непонятные, да, то в эту сторону, то вот здесь вот надо тоже разбираться, правильно? Судейством. Дал пенальти, когда пенальти не было. На пленке написано все. Не на месяц надо, а надо там переводить. То если ты раз-два ошибся, да, и ошибся серьезно, переходи судить в первую лигу, а из первой лиги, которые люди не ошибаются, идут, тогда идет просеивание. А у нас, вот посмотрите, в высшей лиге у нас одни и те же люди судят. Должен быть рост. И из первой лиги тяжело пробиться, кто судит. А там есть хорошие, честные, порядочные судьи.
заслуженным мастером спорта Валентином Бубукиным об игре и турнирной ситуации в футбольном чемпионате России беседовал Игорь Швейцер.
В середине предстоящей недели стартует баскетбольная Евролига. О расстановке сил в преддверии главных соревнований клубного сезона рассказывают Елена Приходько и президенты победителя Евролиги прошлого сезона ЦСКА Сергей Кущенко и обладателя Кубка УЛЕП московского «Динамо» Евгений Гомельский.
В среду матчем между ЦСКА и итальянским «Наполи» российские клубы открывают европейский сезон. Армейцы в ранге победителей Евролиги УЛЕП, а московские «Динамовцы» в ранге обладателей Кубка УЛЕП. И если на встрече с ЦСКА каждая команда Европы теперь будет настраиваться как на последний бой, то «Динамо» для большинства старожилов Евролиги пока остается темной лошадкой. Впрочем, руководство «Бело-голубых» не скрывает своих амбициозных планов. Так, президент клуба Евгений Гомельский, говоря об удачной селекционной работе, уверен, что его команда готова претендовать на самые высокие места.
Я не хочу переборщить, стучусь по дереву. Совсем другая команда. Намного лучше, намного управляемее, а самое главное, скамейка лучше. Сейчас я не хочу чего-то говорить, но приобретение Хансена, российских ребят, и этот парень Раевичевич, мы другие, и это будет очень стыдно, если мы не получим медали. Причем, может быть, и самого высокого достоинства.
Правда, одна из последних новостей «Динамо» заставляет несколько усомниться в излучаемом Евгением Гомельском оптимизме. На днях стало известно, что москвичи разорвали контракт с одним из лучших американских игроков в Европе Майри Четманом. Официальная версия гласит, что причиной расставания стали недостатки в игре баскетболиста. Но тут стоит заметить, что именно Четман сыграл существенную роль в победе «Динамо» в Кубке УЛЕП. Агент же игрока рассказал свою правду об увольнении его подопечного. По словам Крэги Маккензи, разрыв случился из-за конфликта с главным тренером клуба. Так или иначе, большинство специалистов сходятся во мнении, что найти равноценную замену «Динамо» будет нелегко. Пока москвичи подписали однолетний контракт с американским защитником Эдди Грилом. Последние два сезона Грил выступал за «Индиану», а в этом подписал контракт с питерским «Динамо». Но в связи с тем, что команда в Санкт-Петербурге перестала существовать, принял предложение москвичей. Дебют подопечных Душина Ивковича в Евролиге состоится в четверг в домашнем матче с немецким Рейд Энерги. Существует не так много тренеров, которые могут похвастаться, что они уже в первом сезоне своей работы успели завоевать какие-то трофеи. Одним из таких редких счастливчиков является наставник немецкой команды Саша Обрадович, который, завершив карьеру игрока в Кёльне, уже на следующий год в качестве тренера завоевал титул чемпиона Германии и получил место в Евролиге УЛЕП. Помимо Рейн Энерги, группу А, где выступает Динамо, составили испанский Тау, греческий Олимпиакос, турецкий Фест Пилсен, итальянский Фортитуда, польский Проком и французский Лиман. ЦСКА, чемпион Евролиги прошлого сезона, как уже было сказано, попал в группу С вместе с испанской Барселоной, итальянскими Бенетоном и Наполи, литовским Жальгирисом, греческим Арисом, французским Пуартезом и турецким преемником расформированного Улкера Фенербахче. Свой первый матч ЦСКА сыграет в среду в гостях у Наполи. По признанию президента клуба Сергея Кущенко, команду в преддверии старта Евролиги настигла череда травм. Виной тому форсированная подготовка к предсезонному турниру NBA Europe Live и напряженное дальневосточное турне москвичей в рамках чемпионата России.
Очень большая усталость после нескольких необычных для нас предсезонных турниров. И до сих пор эта усталость и травмы, это все вот сейчас внутри команды. И Андерсон пока не готов из-за травмы. Панкрашов не готов заменить Интерпола на 100%. Никита тоже неровно играет, а это их сейчас время. Время помогать, время заменять основу. Пополукас вернулся сразу усиление в задней линии. Ну и все равно ЦСКА, как и по прошлому сезону, очень тяжело входит в сезон. Потому что я думаю, что одна из идей тренера Мессины — это все-таки подводить команду к важным играм, начиная там с декабря и января. Но я не говорю, что мы сейчас не готовы. Мы готовы, потому что у нас и состав, который был в прошлом сезоне, несомненно, есть там ресурс. Но вот этим ресурсом мы сейчас пользуемся не так, как хотелось бы. Потому что приехали, у всех спины, у многих травмы. Мы впервые играем в позиции команды, которая приезжает в любой город. Против нас играют все.
Многие же боятся, что после Нового года у команды наступит спад именно из-за небольшого форсирования подготовки к играм НБА.
Он уже сейчас есть. Он реально пришел, он реально сейчас виден на площадке, он реально в травмах, он реально в усталости игроков, он реально в недоработке в защите, в травме Вантерпула, Вандершпигеля, Папалукаса. Это все уже пришло. Ожидание хорошей игры, качественной. И ритм, который мы сейчас, в том, который мы всегда играем, он наступит только на следующей неделе. Представляете, там Кёльн, Владивосток, там две игры за 27 часов с перелетами и так далее. Это, несомненно, невозможно для спортсмена. А на следующей неделе у нас будет ритм. Две игры в неделю, планируемая подготовка, доставание всех больных на достаточный уровень.
С этой точки зрения, наверное, матч с Наполи, то есть с аутсайдером группы как таковым, наверное, все-таки выгоден получается.
Нет, он еще и сложен тем, что у Наполи нет нового зала. У нас до сих пор мы не знаем, где будем играть. То ли нам принимает один город, то ли другой. У нас там три отеля заказано. Чартный рейс то едет, то не едет. То есть проблем даже с этим матчем и то существует. То есть эти все притирки, они в течение месяца-двух всегда бывают.
Несколько слов по группе.
Да группа нормальная, и с точки зрения менеджерской, и с точки зрения тяжелых игр. Достаточно качественная группа, там, несомненно, Барселона, несомненно, и Жальгирис, и турецкая команда новая. Все эти команды, которые реально дома играют очень хорошо. И здесь у нас будут собирать полные залы. То есть на первом этапе всегда нужно получать очень качественную группу для того, чтобы почувствовать ритм вот этот высокий.
То, с чем не везло и ЦСКА иногда в предыдущие.
Иногда в предыдущие игры мы проходили, там получали в топ-16 очень сильную команду. Но сейчас мы как бы в роли лидера, и мы в матках-то распределились таким образом, что там все равно кто-то сильный попадал. К нам Барса попал, это хорошо. В принципе, все остальное, думаю, что как раз ляжет. Пока вот в идее, у нас очень хорошее расписание будет в топ-16. Северно-восточное турне, оно обратным кладется как раз на топ-16, что для нас очень хорошо. В плане подготовки мы дома, и хорошо будем вылетать в Европу, у нас нет больших перегрузок.
Задача на группу – выход с первого места, или все-таки рассматриваются варианты, когда ЦСКА может опуститься?
Ну, мы же задачи не ставим конкретных по поводу занятия. Удобнее с первого места, либо второе, но оно должно быть, наверное, лучше в четверке, чтобы мы в матку попали. Потому что топ-16 – новое соревнование, и там, собственно говоря, попади там три северных клуба, один матч, достаточно проиграть один матч, чтобы там куда-то не попасть.
С президентами команд участниц Евролиги ЦСКА и московского «Динамо» Сергеем Кущенко и Евгением Гомельским в преддверии старта российских клубов в Европе беседовала Елена Приходько. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Второй тур выборов мэра Самары прошел с многочисленными нарушениями, утверждают представители городского избиркома и наблюдатели. В частности, сообщается о попытках подкупа избирателей. На пост мэра претендует глава областного отделения партии «Жизни» Виктор Тархов и нынешний мэр, представитель «Единой России» Георгий Лиманский. В российских центрах временного содержания около 60 грузинских граждан ожидают депортации на родину. Условия их содержания не курортные, но гораздо лучше, чем в тюрьме, заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель Федеральной миграционной службы. «Неумный и бесцеремонный» назвал политику США в Ираке высокопоставленный американский дипломат. Такую характеристику дал в интервью арабскому телеканалу «Аль-Джазира» Альберто Фернандес, глава бюро по Ближнему Востоку Госдепартамента США. Фернандес добавил, однако, что провал американских операций в Ираке будет означать катастрофу для региона. В Багдаде в воскресенье жертвами взрывов и нападений стали по меньшей мере 3 человека, 14 были ранены. Большинство пострадали при взрывах бомб на многолюдных торговых улицах. На президентских выборах в Болгарии лидирует нынешний глава государства Георгий Пырванов. Согласно данным экзит-полов, во второй тур вышли Пырванов, за которого отдали свои голоса более 60% избирателей, и лидер ультраправых Волин Сидеров, получивший около 20% голосов. Специальному представителю ООН в Судане Яну Пронку приказано покинуть страну в течение 3 суток. Поводом к демаршу послужило высказывание представителя ООН о том, что правительственные войска Судана потерпели серьезное поражение от повстанцев провинции Дарфур. Премьер-министр Сербии Воислав Каштуница уверен, что Россия и Китай не допустят попыток ООН добиться независимости Косово. Главный прокурор Израиля должен в течение недели принять решение о судебном преследовании президента Моше Кацава по обвинению в сексуальных преступлениях.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Последний этап чемпионата мира в «Формуле-1» проходит в Бразилии. Его результаты вы узнаете в понедельник в спортивных новостях программы «Время свободы». А вот об итогах всего чемпионата побеседовали перед последним стартом сезона Наталья Федотова и Алексей Кузнецов.
Алексей, совсем скоро станут известны результаты последнего этапа чемпионата мира, но главные итоги, наверное, не только этого года, но и целой эпохи Формулы-1 уже подвести можно. Сегодня в последний раз 250-й на трассу вышел семикратный чемпион мира и обладатель бесчисленного количества рекордов, многие из которых, я думаю, что станут вечными, Михаэль Шумахер.
Конечно же, должен был Шумахер выиграть квалификацию на Гран-при Бразилии и должен выиграть гонку саму, но этого для победы ему будет недостаточно, для победы в чемпионате и для завоевания своего 8-го уже по счету и, естественно, очередного рекордного титула. А для того, чтобы титул пришел к Шумахеру и чтобы он триумфально завершил карьеру, нужно еще и чтобы его главный соперник, испанец Фернандо Алонсо, действующий чемпион мира, очков в этой гонке не набрал. Квалификация же для Шумахера оказалась, можно сказать, катастрофической. Из-за отказа топливного насоса он показал лишь 10-е время, тогда как его партнер по команде Фелипе Масса, бразилец, выступающий на своем родном автодроме, занял место первое. Кими Райконен, Макларен второе место, Ярна Тролли, Тойота третье, Алонсо четвертый. Конечно, стартовая позиция для Алонсо прекрасная, ему нужно набрать одно очко, то есть прийти к финишу не ниже восьмого места, с тем, чтобы второй раз в своей карьере и второй раз подряд стать чемпионом мира. Кто дает такой расклад? Во-первых, в первую очередь все вспомнили высказывание Фелипе Массы, недавние высказывания о его полной готовности помочь Михаэлю Шумахеру, но, как подчеркнул Масса, строго в рамках правил. Конечно же, мы помним множество примеров и командной тактики, и прямых столкновений претендующих на первые места пилотов. Помним борьбу Айртона Сенны и Алена Проста. Помним борьбу и с участием Михаэля Шумахера, и с Дэмоном Хиллом, и с Жаком Вильнёвым. Все это было и из истории, как и из песни «Слова не выкинешь». Готовность Массы помочь Шумахеру. Означает ли это, что Масса попросту может вынести с трассы Алонсо и, как предполагал один из интернет-сайтов, сделать это просто в стартовой толкучке? На трассе в Бразилии это, наверное, сделать не так сложно. С одной стороны, командная тактика, хотя и запрещенная правилами, но проведенная в искусной, так сказать, незаметной для критиков форме, наверное, такой шанс есть на то, что Масса это сделает. С другой стороны, ну каково Массе, выиграв пол на своем родном бразильском автодроме и вдруг рискуя самому вылететь с трассы и идти на такие, даже слово «жертву» не назовешь. Явно, что если произойдет какое-либо столкновение, оно станет предметом пристального разбирательства и стюартов гонки, и маршалов этой гонки, и Международной Федерации Автоспорта. С другой стороны, ну, в общем-то, терять нечего. Выиграть в такой объективно нормальной борьбе, не рассчитывая на случайности в виде либо активных действий товарища по команде, либо какой-то поломки на болиде у Фернандо Алонсо, Шумахеру, конечно, категорически трудно. Прошлая гонка как раз показала, что Феррари подвела его в самый неподходящий момент, двигатель взорвался, и Михаэль Шумахер тогда потерял все шансы на победу в чемпионате, хотя он шел на первом месте. Гонка в Бразилии на трассе, которая всегда славилась своей неровностью и, скажем так, не очень большим удобством для пилотов, в принципе, дает шансы обоим пилотам, обоим претендентам на первое место, на победу за счет неудачи своего конкурента. Но, конечно же, более активные действия должна предпринимать Феррари, и думаю, что все болельщики в мире, и болельщики Шумахера, и болельщики Алонсо, и Феррари, и Рено с нетерпением ждут, что же все-таки примут итальянские конструкторы, пилоты и вообще итальянская команда для того, чтобы как-то перевернуть практически невыигрышную ситуацию в свою пользу.
Вне зависимости от результатов этого этапа, ну и чемпионата в целом, с 7- или 8-кратным чемпионом мира, ну, Михаэль сегодня уйдет. Легенды еще долго, его феноменальные достижения будут обсуждать болельщики и специалисты, причем болельщикам будет сложнее, им предстоит непростой выбор нового кумира, но не менее сложной задачей у противников Михаэля, а им являются все те, кто не болеет за Феррари, им некого больше будет ненавидеть и обвинять в неудачах всех остальных. Однако и те, кто любит Михаэля Шумахера, и те, кто его категорически не приемлет, вряд ли будут спорить с самим фактом существования так называемого феномена Шумахера. Напомню, что в 1991 году лишь случай позволил Михаэлю попасть в Формулу-1 после того, как боевой пилот команды Джордан Бертран Гашо неожиданно оказался за решеткой. Эдди Джордан запросил очень большую, ну, по тем временам, сумму за право заменить Гашо в команде, и в роли спонсора будущего чемпиона мира вдруг согласился выступить Питер Заубер, вручивший Джордану чек на $223 000. И после этого началась карьера Михаэля Шумахера в Формуле-1, которая продлилась 16 лет.
Несколько цифр, которые характеризуют пребывание Шумахера в королевских гонках. Итак, 16 сезонов. Выступал он всего за это время за две команды, Бенетон и Феррари. И из 16 сезонов 7 раз он становился чемпионом мира. 249 проведенных гран-при, сегодня юбилейный, 91 победа. 154 раза Михаил поднимался на подиум, 68 раз выигрывал пол и за карьеру заработал 1364 очка. Непреложный факт, Михаилу Шумахеру принадлежат все существующие рекорды современной Формулы-1.
Ну а в следующем году место Шумахера в команде Феррари займет Кими Райконен. И вот интересно, что думает по этому поводу трёхкратный чемпион мира Ники Лауда. Он считает, что при Райконене произойдет закат Феррари. Проблема в том, что Кими хочет прийти в полностью подготовленную команду, ни о чем не беспокоиться. Но для того, чтобы достичь успеха, Феррари нужен лидер, которым все эти годы являлся Михаэль. Кстати, это понимает и руководство команды, которое предложило живой легенде место консультанта. Ну, согласится ли на это Михаэль и сможет ли в новом качестве помочь команде так, как он это делал раньше за рулем, пока неизвестно, но вот по некоторым непроверенным данным Шумахер дал предварительное согласие на должность технического консультанта.
Ну и вообще тема расставания, уходов и приходов тех или иных игроков, если так можно сказать, и команд, и прочих участников чемпионата мира. Это главная тема нынешнего уикенда. Помимо Михаэля, с Формулы-1 прощаются и производители резины Мишлен, легендарная фирма по производству моторов Cosworth и один из главных крупных спонсоров, табачная компания British American Tobacco, которая долгие годы являлась владельцем команды Бар.
И уже меньше, чем через 5 месяцев, 18 марта в Австралии стартует новый чемпионат мира. Но это будет уже совсем другая Формула-1.
О завершающемся этапом в Бразилии чемпионате мира по автогонкам Формулы-1 размышляли Наталья Федотова и Алексей Кузнецов.
В прошлой программе «Прессинг» наш экономический эксперт Роберт Воскиричан обещал слушателям продолжить разговор о Национальной баскетбольной ассоциации и об экспансии этой лиги в Европу. Вам слово, профессор.
Выполняем обещание. Мы, кстати говоря, немножко зацепили эту тему. Ну, как бы вскользь, по касательной в прошлый раз. В частности, мы сказали о том, что НБА привезла не только клубы, но и привезла, скажем, в Россию, выходцев из России, Королёва в частности, для того, чтобы еще больше поднять градус интереса и к этим матчам. Это больше шоу, нежели спортивные соревнования. Хотя элемент, конечно, присутствует. Спортивные очки, чемпионы выявляются и так далее. Но все-таки с большим креном в сторону шоу. Но
на мы Францию не... приехал Паркер, кстати.
Совершенно верно. Мы об этом просто не сказали, ибо мы говорили о туре в рамках России. Хотя тур-то был европейский. Вот, совершенно точно, Тони Паркер, его привезли, и он, в общем-то, произвел там фурор очередной раз. Мы упустили очень важный момент, хотя он, может быть, какой-то мелкий штришок, но, тем не менее, достаточно интересный нюанс заключается в том, что уже 5 лет НБА держит офис в Европе, а именно в Париже. Учитывая, что НБА – это бизнес, и расточительства не были замечены боссы НБА, хотя, конечно, это очень богатая лига, и очень богатые люди ее возглавляют. Тем не менее, просто так деньги тратить, мы, конечно, понимаем, они не стали бы. Этот офис – отправная точка, база, что ли, плацдарм, если угодно, с которого они уже в течение 5 лет, я подчеркиваю, с 2001 года присматриваются к тем процессам, которые имеют место в баскетбольной Европе. Теперь немного цифр, ибо речь, конечно, идет об экономической экспансии. Никаких таких империалистических планов ни у кого нет, и, собственно говоря, это никому не нужно. Все хотят заработать деньги. Мы можем просто сравнить некоторые показатели, наиболее ключевые, что ли, показатели баскетбольные, баскетбольно-экономические. По НБА и в среднем Европе. Вот, допустим, посещаемость игр за год, то есть совокупное количество зрителей, посетивших все матчи. В Европе 1 400 000 зрителей. А в НБА 21 600 000.
Роберт, имеется в виду в Европе Евролига?
Да-да, именно Евролига, потому что по всем чемпионатам считать очень сложно, и это не является показателем. Ибо интерес у НБА есть к Евролиге. Значит, сколько получается за телетрансляции? Евролига 19 миллионов долларов, НБА 766 миллионов долларов. Ну и по зарплатам мы в прошлый раз коснулись, 20 миллионов, а Шакил О'Нил знаменитый отказался от зарплаты в 31 миллион в год в пользу зарплаты 20 миллионов, но рассрочил на 5 лет, то есть в длинную он еще выиграл там и так далее. А максимальная зарплата ведущих игроков в пределах 4 миллионов в Евролиге, долларов в год. Соответственно, имея на руках эти цифры, что мы можем сказать? Да, экспансия будет, и если выражаться языком экономики и выбирать между слиянием и поглощением, то, конечно, здесь будет иметь место поглощение, потому что в каком слиянии? Слияние — это хотя бы, если не равные партнеры, то, по крайней мере, сопоставимые по масштабам бизнеса, по экономической сети. Здесь сопоставление просто... Неуместно, оно есть, но оно неуместно, да. Сравнивать невозможно. Поэтому первый пункт. Совершенно очевидно, что экспансия будет. И второй пункт. Совершенно очевидно, что эта экспансия будет в форме поглощения. Естественно, со стороны НБА, более слабого конкурента Евролиги. Что может быть в этом случае? Первое, что может случиться, и это совершенно очевидно. Один из основных источников дохода, если не самый главный, дохода телетрансляции. Сбудется мечта Сергея Кущенко, о которой мы говорили в прошлый раз, но она сбудется в совершенно ином формате, не как сейчас, типа мы сами по себе, разные лиги, разные чемпионаты, но раз вы приехали, давайте делиться выручкой от продажи прав на телетрансляции. Нет, конечно. Если это будет единая лига, а эта лига, очевидно, будет существовать в следующем формате. Приезжать будут, скажем так, на гастроли, но уже не показательные выставочные матчи, а уже за очки, голы, секунды, что называется. То есть спортивные соревнования будут. Американский клуб в Европу проведет 4, 5, 6, 10 матчей. Ну, это вопрос как бы открытый для дискуссии, надо смотреть по соревновательному формату. Потом другой клуб. В перерывах между этими, скажем, российский или литовский, или, я не знаю, французский, итальянский, испанский клуб летит в Соединенные Штаты и там проводит примерно такое же количество матчей на восточном побережье, в штатах, скажем, Среднего Запада и скажем, еще где-нибудь на западном побережье, в Калифорнии и так далее. То есть 5-6-7 матчей. Естественно, интерес растет в этой ситуации. Соответственно, получается так называемый эффект синергии или синергетический эффект. Экономисты знают, о чем я говорю. Прибыль, то есть, вернее, выручка от продажи прав на телетрансляции резко возрастет. И тогда уже у НБА появляется стимул и смысл делиться этой выручкой. А теперь смотрите, если вся Евролига получила 19 миллионов за 2005 год, то если, допустим, с барского плеча НБА и перепадет...
Там, хотя бы 10%.
Хотя бы 10% от того, что сейчас НБА получает, то они просто озолотятся. Понимаете, в чем дело?
Да.
И, соответственно, появятся деньги у клубов. Скажем, есть, конечно, примеры и без НБА. Вот, в частности, довольно такой средненький по всем показателям клуб, как парижский Расинг. Вот американцы его выкупили, заплатили за него 60 тысяч долларов... Еще 2 миллиона 300 тысяч долларов долг имел этот клуб, заплатили эти долги. И пытаются, сейчас уже они вышли вроде бы в ноль, по крайней мере, американский новый владелец и президент клуба Рид Салливан утверждает, что со следующего года клуб будет получать прибыль. То есть даже в условиях отсутствия вот этих вот цифр, о которых мы только что говорили, это возможно. Если внести некие американские бизнес-технологии, бизнес-технологии, связанные с баскетбольным бизнесом. Вот я что имею в виду. Ибо ну, понятно, что американцы поднаторели не только в баскетболе, как в игре. Это совершенно очевидно, что это баскетбольная держава номер один по любым показателям. Тут вопросов никаких
нет. Ну и в баскетбольном бизнесе, конечно.
Ну и да. В баскетбольном они знают, как из этого выкачать деньги. Даже в Европе, даже в парижском Расинге, который имеет зал вместимостью 4800 мест, построенный почти 70 лет назад. Следующий этап, помимо того, что придут деньги, эти деньги уже как-то будут тратиться. В частности, они будут тратиться на инфраструктуру. Нужны залы. Какие залы? Минимум 15-17 тысяч посадочных мест. Если меньше, никакого баскетбольного, какого угодно другого бизнеса не будет. Многие клубы европейские уже имеют такие залы. Некоторые российские начинают себе уже думать, в частности... И не только в Москве. В частности, допустим, такой клуб, как «Локомотив Ростов», который, в общем-то, влачил довольно жалко с точки зрения финансового существования. Но после того, как «Железная дорога», я имею в виду российские «Железные дороги», федеральная компания, обратила на него внимание, ну, у них появились уже перспективы и построить хороший новый дворец спорта, дворец баскетбола, и набрать легионеров. То есть, к чему я все это веду? Подготовка идет с двух сторон. С одной стороны, идет подготовка американских менеджеров и владельцев баскетбольных клубов и акционеров НБА, баскетбольной ассоциации. С другой стороны, принимающая сторона, мы должны же тоже подготовиться. Конечно, можно, как в этом не очень приличном анекдоте, расслабиться, так сказать, и дальше вы сами знаете. Но лучше же все-таки как-то быть более готовым, по-другому как-то подготовиться. А как по-другому? Одно дело, когда тебе пришли, у тебя ничего нет, тебя с ложечки кормят. Естественно, у тебя и степень свободы, и прибыль будет соответствующая. Если же у тебя есть серьезный, скажем, вот уровень дворца баскетбола в Крылатском, спортсооружение. Если у тебя есть серьезные контракты с федеральными каналами телевизионными, то, соответственно, у тебя иные козыри на переговорах. Ты, конечно, тебя все равно проглотят. Понятно, что где 19 миллионов за телетрансляцию, где 766, где 1 400 000 зрителей за год. Где на трибунах, а где 21 600 000. Ну, понятно, несопоставимо. Но, тем не менее, если у вас есть преданные болельщики с числом не менее 10-15 000, соответствующий зал, есть приличный контракт с телевидением, есть хорошие на контракте и российские, и зарубежные звезды, соответственно, ты можешь уже как-то планировать свое будущее, а не просто ждать, когда придут большие дяди, все решат, и в итоге... На этом как бы твоя самостоятельная жизнь в баскетбольном бизнесе закончится, ибо ты будешь подчиняться правилам некой огромной, мощной, строгой корпорации. Я думаю, что в перспективе это не такая уж дальняя. Я думаю, если они 5 лет это готовили почву, я имею в виду американцы. По моим оценкам, примерно 2-3 года надо для того, чтобы запустить этот проект «Маховик». Нашим же клубам, я имею в виду российские клубы, необходимо обратить внимание не только на подписание громких имен, не всегда, кстати говоря, дающих отдачу. А все-таки для тех клубов, у которых есть хорошие отношения со своими спонсорами, владельцами, как угодно назовите, это может быть не вполне бизнес для владельцев той же железной дороги, скажем, или Норильского никеля и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, это люди, которые вкладывают деньги в баскетбол и хотят, так сказать, на этом уровне как бы закрепиться и иметь отношения со своими контрагентами за океаном. Соответственно, правильнее было бы освободившиеся средства потратить на инфраструктуру. И тогда уже, будучи как бы вооруженным, в хорошем смысле этого слова, не в военном, это, встретить инвесторов, которые обязательно придут и придут с большими деньгами.
Вот такова диспозиция в бизнес-процессах такого прекрасного вида спорта, как баскетбол, с точки зрения нашего экономического эксперта, профессора Роберта Васкевичана.
Размышления о ценности видеоповторов во время трансляций вы услышите, в частности, в телеобозрении Аркадия Ратнера.
Самое яркое впечатление прошедшей недели – трансляции чемпионата мира по спортивной гимнастике. Небольшое изменение в правилах соревнований и вид спорта вернулся в число наиболее телевизионных. Теперь операторам и режиссеру не надо гоняться за выступлениями лидеров в разных углах зала, а зрителям, чуть ли не с калькулятором, стараться подсчитать результаты выступающих. Сейчас все претенденты на победу и в командном зачете, и в многоборье, и на отдельных снарядах обязательно появляются на экране. Графика постоянно информирует нас, как любое выступление оценено судьями, какое место участник занимает. Если добавить к этому великолепную работу датского телевидения, фантастические по сложности упражнения спортсменов, повторю еще раз, ничего лучшего в мировом спортивном телевидении мне в последние месяцы наблюдать не доводилось. Думаю, качественный скачок, совершенный совместными усилиями руководителей мировой гимнастики и телевидением, должен был распространиться на комментаторов, но, к сожалению, не на российских. Ну, почему, скажите, не дать зрителям спокойно посмотреть двухминутное выступление гимнаста? Почему именно в это время нужно сообщать подробности его биографии или перечислять в телеграфном темпе все элементы, которые спортсмен выполняет? Неужели сидящему у микрофона непонятно, что все произносимое комментатором в этот момент пролетает мимо зрителя, совершенно не задевая его слух, лишь мешая восприятию прекрасного зрелища? Паузы между подходами, переходы со снаряда на снаряд, многочисленные повторы дают возможность блеснуть эрудицией, объяснить достоинства и недостатки выступавшего, и даже если комментаторы считают это обязательным, четко перечислить все элементы, вошедшие в его программу. Жаль, но я вновь возвращаюсь к больной для меня теме. Создается впечатление, на каналах НТВ+, а гимнастику показывали именно здесь, за работой большинства комментаторов абсолютно не следят, ошибки не замечают, элементарные правила телевизионного репортажа не объясняют. Вторая тема, о которой сегодня поговорю. Я уже рассуждал о ней во время футбольного чемпионата мира. Телевидение и футбол, как мне кажется, все более вступают в противоречие. Число камер все растет и растет. Каждый достойный внимания момент показывается с разных точек. И повторы эти только вводят зрителей в заблуждение, создавая при этом усиливающийся негативный фон, связанный с судейством. Читал и слышал не менее десятка объяснений специалистов, судей, простых болельщиков, почему в матче ЦСКА-Арсенал, судивший игру испанец Гонзалес, не засчитал гол, забитый Анри ворота москвичей. Видел так же, как и вы, 5 или 6 повторений этого эпизода, но так и остался в неведении. Тем более сам судья и просматривавший встречу представители УЕФА, следуя каким-то нелепым правилам, подобные моменты не имеют права комментировать. Абсолютно не ставлю под сомнение заслуженную победу ЦСКА, но хочу напомнить, что обилие повторов, я приводил различные примеры во время мирового первенства, наверное, 10 раз запутывали телезрителей, не понимавших, почему судья принял то или иное решение. Выскажу собственное мнение. Я сейчас абсолютно не могу разобраться, когда игра рукой считается нарушением, а когда нет. Почему линейные арбитры, каждый по-своему, трактуют правила вне игры? А потому возникает крамольная мысль. Не пора ли каким-то соглашением ограничить использование, к примеру, замедленных повторов? Перемена ракурса слишком резко меняет оценку того или иного нарушения, и судьи непременно становятся объектом жесточайшей критики. Разговоры об использовании телевидения при судействе футбольных матчей, столь модные сегодня, я не принимаю. Но, может быть, стоит ввести какие-то правила, обязывающие арбитра, как это, кстати, узаконено в американском футболе, прокомментировать свое решение с помощью телекартинки в тот же день из телестудии или, что выглядит фантастичным, объясниться со зрителем прямо на стадионе, выводя телекартинку на табло. Перечислять все многочисленные трансляции, особенно футбольные, что предстоит увидеть на будущей неделе, не буду. Напомню только, что на пороге зима, и, к счастью, как и в прошлые годы, НТВ Плюс начинает передачи официальных соревнований Кубка мира по лыжному из Германии и горнолыжному из Австрии спорту, а также традиционный турнир фигуристов «Скейт Америка», за которым последуют подобные состязания в Германии, Франции, России и Японии.
Заметим, что с высокой оценкой качества показа чемпионата мира по гимнастике, данной Аркадием Ратнером, невозможно не согласиться. А вот что касается комментария, то здесь не помешала бы еще более жесткая критика. Ну а теперь, как обычно в конце прессинга, новости уикенда.
Футбол. В российской премьер-лиге обострилась борьба в лидирующей группе. В ничью сыграли ЦСКА с Амкаром 0-0 и Спартак с Торпедо 1-1. Локомотив потерпел поражение от «Зенита» 1-4. Таким образом, на первом месте 46 очками ЦСКА, на 2 меньше у «Спартака». В активе «Локомотива» осталось 43 очка, а «Зенит» набрал 42. Кроме того, в 23-м туре футбольный клуб «Москва» дома крупно уступил «Рубину» 0-5. «Томь» выиграла у «Крыльев Советов» 2-1. «Динамо» у «Спартака» из «Нальчика» 1-0. «Шинник» проиграл «Лучу энергии» 1-3. А «Сатурн» и «Ростов» голов друг друга не забили 0-0. Соперник московского «Спартака» по Лиге чемпионов «Бавария» в очередном туре Бундеслиги Германии потерпела поражение от «Вердера» на его поле 1-3. Бременский клуб набрал 16 очков, как и «Шальке» 0-4, выигравший у «Ганновера» 2-1. На третье место может выйти «Нюрнберг», чей гостевой матч с «Айнтрахтом» вынесен за рамки тура. Теннис. В Мадриде в финальном матче предпоследнего в сезоне турнира серии «Мастерс» встретились первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер и чилиец Фернандо Гонсалес. Гонсалес лишь в первом сете смог оказать достойное сопротивление, уступив 5-7, а в двух остальных преимущество Федерера было подавляющим 6-1, 6-0. На счету швейцарского теннисиста теперь 10 побед в сезоне и 43 в профессиональной карьере. Женский турнир первой категории в Цюрихе выиграла Мария Шарапова. В финале российская теннисистка взяла верх над Даниэлой Гантуховой из Словакии 6-1, 4-6, 6-3. Это четвертый успех россиянки в этом году. Бокс. В Азербайджане в субботу завершились соревнования боксеров в розыгрыше командного Кубка мира. В финале встретились сборные России и Кубы, и со счетом 6-5 победила кубинская команда. Хоккей. В ночь суббота на воскресенье по московскому времени состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хоккеисты «Баффало» выиграли у соперников из Бостона 6-2. Для «Баффало» эта победа стала 8-й на старте нового сезона, а с учетом 5 последних матчей предыдущего, победная серия теперь составляет 13 игр, что стало новым рекордом для клуба. В составе «Баффало» отличился Максим Афиногенов, забросивший свою 5-ю шайбу в чемпионате. Сразу несколько представителей России отметились голами в матче «Тампа-Вашингтон», в котором победила «Тампа» 6-4. В ее составе 2 шайбы забил Никита Алексеев, а у соперника по одной Александр Семин и Александр Овечкин. Самый крупный счет был во встрече «Монреаль-Колорадо» 8-5 в пользу «Монреаля», у которого Сергей Самсонов и Алексей Ковалев не только забили по шайбе, но и отдали друг другу голевые передачи. В очередном туре российской суперлиги оба лидера потеряли очки в гостевых матчах. Сибирь проиграла в Магнитогорске местному «Металлургу» 0-2, а «Акбарс» в Ярославле сыграл в ничью с «Локомотивом» 1-1. «Акбарс» сохранил лидерство 42 очка, а на второе место вышел «Авангард», у которого после домашней победы над «Химиком» 4-2 стало 35 очков, на очко меньше у «Сибири». Результаты других матчей тура: «Амур-Динамо» 2-4, «Салават-Юлаев-СКА» 4-2, «Трактор-Новокузнецкий Металлург» 6-1, «Лада-Северсталь» 0-7, «Крылья-Советов-Хоккейный клуб МВД» 2-4.
Вы слушали 594-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12:50. А в субботу программа «Час прессы спорт» в 11:07 с повтором в 15:07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Агент». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком «Свободы» в московском клубе «Агент». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией, не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.